Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Сибирский заповедник против Диснейленда. Кто победит в этой схватке? Какие конфликты разрывают современных отцов и детей? На какие темы сегодня пишут российские писатели, драматурги и поэты? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях, наконец-таки, писатель Виктория Лебедева. Привет, Вика.
Привет.
Очень рад тебя видеть. Про Викторию Лебедеву мы уже говорили с Анной Жучковой, про ее совершенно замечательный роман «Без труп и барабанов». Так что можете залезть в архив перед нашей трансляцией «Эпиграф» и посмотреть, а еще и почитать. Но традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. И так как у меня в гостях писатель, то рубрика «От первого лица», и мы будем говорить о повести Виктории Лебедевой «Слушай птиц». Повесть стала лауреатом третьей премии 6-го международного конкурса имени Сергея Михалкова в 2018 году. Ну, собственно, вот такое издание. Скоро, надеюсь, вы сможете ее купить.
На этой неделе уже.
Вот, на этой неделе уже будет. Вообще, должен сказать, я потом поговорим об этом, надеюсь, она вообще шикарно иллюстрирована. И очень много очень хороших иллюстраций. Вот. И для кого она, кстати, написана, мы поговорим. И также во второй части мы поговорим про книгу. Три сборника «Настоящее время», потом мы и покажем, который собрал современных прозаиков, драматургов и поэтов и выиграл президентский грант. Вот, в общем, вот так вот. Скажи-ка, Вика, ты пишешь и взрослую прозу, и прозу для подростков. Что тебе писать интереснее, а что труднее?
На данном этапе мне, наверное, интереснее проза для подростков все-таки. И то, что сейчас мы пишем с моим мужем Александром Турханом, это тоже повесть для подростков о школе. Вот. Но я думаю, что и взрослую прозу я не заброшу. Просто вот на данном этапе я так собираю материал для чего-то большого. Это дело не быстрое. Ну, так вот получается, что мне проще писать вот такие вот полные метры, там, повести и романы проще, чем рассказы мне даются, вот, и...
Вот, а почему, скажи?
Я не знаю.
Почему рассказы тебе идут сложнее?
А я не знаю, вот, допустим, когда в школе у нас были уроки физкультуры, я все время первый прибегал на длинные дистанции, а короткий — последний. Это что-то такое, мне кажется, внелитературное, вот. Почему-то мне проще большое писать.
То есть тебе нужно просто какое-то время, чтобы разогреться и войти, да, в какое-то настроение, ощущение в тему?
Может, мне тесновато, наверное, вот в рамках рассказа, потому что я люблю писать подробно, да, какие-то, ну, подробную деталировку там некоторых вещей, в том числе каких-то психологических состояний. В рассказе подробно гораздо меньше места,
конечно,
сложнее это сделать.
Меньше, да.
Однако я все-таки чуть-чуть за годы практики научилась писать и рассказы тоже, а вот первые мои опыты вот в области рассказов, они были, не побоюсь этого слова, чудовищны. Вот, не получалось. А потом вот как-то легче пошло.
Я люблю вообще писателей, которые честно говорят о себе, ты же знаешь.
Да.
Поэтому, когда в студии появляются писатели и говорят, что первые опыты чудовищны, сразу же к нему проникаешься доверием. Вот это же естественно. Скажи, вот повесть, скажем, книги для подростков, да, и взрослые романы, с каким материалом ты дольше работаешь? И с каким тебе проще, с каким труднее все-таки работать?
Я думаю, что это, ну, абсолютно одинаково. То есть вот просто вот в данный момент какая-то тема интересная. Если посмотреть, кстати, на мои взрослые тексты и на мои подростковые тексты, то там все равно будет очень важна тема отношений с родителями детей, взрослых ли, маленьких ли детей. Мне это очень важно.
Ну, и, у тебя практически, ну,
и во всех взрослых везде, и подростковых текстах это. Эта тема присутствует так или иначе. Может быть, вот кроме сборника «Девайсы и гаджеты», где родители просто минимизированы, вот присутствие родителей, они там тоже есть. Здесь вот в повести «Слушай птиц», которая только что вышла, там очень важна линия отношений со взрослыми. И хотя родители тоже формально не присутствуют на вот поле действия, все равно и в начале, в зачине, и в финале они играют очень важную роль для вот состояния этого мальчика, для его образа. И там очень, ну, несмотря на то, что по сюжету их нет, там очень много сказано все равно об отношениях именно с родителями. И, конечно, больше не с папой, а с мамой. Вот, все-таки. Но, тем не менее, и папа там тоже так представлен, ну, хотя там
очень даже, да.
В несколько буквально абзацев папа занимает, но я думаю, что в этих абзацах некоторые, скажем, современные тенденции родительские, особенно от городских родителей, мне кажется, схвачены, я надеюсь на это.
Но я очень хочу поговорить сейчас, потому что есть такие у меня что спросить у автора. Я вообще счастливый человек, потому что у меня есть уникальная возможность взять, прочитать книгу автора, позвать этого автора и расспросить его, чего мне непонятно, что понятно, и так ли я понял. Да, друзья, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Яна, здравствуйте, всегда рада вас видеть. Вы можете нам написать через сайт teos.fm, плеер на сайте, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Можно прямо, очень просто, напишите прямо свой комментарий или вопрос под трансляцией, тоже с удовольствием с вами пообщаемся. Напоминаю, что у меня в гостях писатель, ну, там еще и поэт, и литературный редактор, и критик. Ты вообще критиком бываешь?
Нет, критиком не бываю.
Не бывает. Вот, видишь, я к тебе решил немножко еще прикрутить. Литературный редактор Виктория Лебедева. Мы говорим сегодня, вот сейчас непосредственно про ее повесть «Слушай птиц». И вопрос, который у меня есть. Так как повесть «Главный герой подросток», ориентирована она, на, в общем-то, наверное... Вот сейчас спросим у писателя, на кого она ориентирована, на подростков или на взрослых, но чуть-чуть попозже. Сейчас у меня, знаешь, какой вопрос? Ну, я счастливый отец подростка. Вот, и скоро этот подросток будет со мной в эфире дискутировать по поводу литературы, надеюсь. Давай-ка, скажи-ка мне, предыдущая книга была «Девайсы и гаджеты», это тоже такие рассказы из жизни современных подростков, без таких соплей и сюсюканья, они у тебя там совершенно адекватные и не похожие на книжных. Скажи-ка, что любят читать современные подростки? Ты, кстати, я еще открою секрет, Виктория со своим мужем Александром и сама ведет еще литературные студии, да, для детей и юношества, как говорили в советское время. Так вот, что любят читать современные подростки? И сейчас любят же взрослые поворчать, что подростки вообще не читают.
Ну, вот если говорить о подростках, да, у нас, получается, я веду вот студию для маленьких, там до 11 лет дети, а с Александром мы ведем студию 8-го гуманитарного класса. Вот взрослый 8-й класс читает взрослые книги. То есть литература для подростков им, по сути, не очень нужна. Но, конечно, они при всем при этом любят все-таки читать о персонажах, которые... Значит, им к ним как-то приближены, о своих ровесниках и чуть старше, там, допустим, о студентах. Поэтому я думаю, что такой бум издания Яны Далт, направление вот, там, молодых взрослых, сейчас очень много издается. Даже драматургию, насколько я знаю, издали вот такую подростковую. Вот это то, что интересно. Становление, вхождение во взрослую жизнь, все вот подводные камушки, которые там разложены. Это такой полезный, наверное, опыт. Ну, вот в основном читаются книги взрослые, очень много читается, конечно, фэнтези. Но, опять же, сейчас и фэнтези-книги, они зачастую такие, где, в общем, вполне можно почерпнуть что-то как раз интересное в плане вот моделей поведения каких-то.
А взрослые это какие, Вик, скажи мне? Вот что, не знаю, топ-5 взрослых книг, которые читают подростки, которые им нравятся?
Ну, вот, допустим...
Если скажешь «Война и мир», не поверят.
Во-первых, кстати, они действительно читают по программе много. Программа большая, им приходится читать по программе. И читать.
Но это нравится ли, это другой вопрос.
Но я видела случаи, когда вот молодой человек из 8 класса читал, вот интересен стал Тургенев, и он обчитал вокруг Тургенева, допустим, весь этот период. Вот, прекрасно на последнем занятии на вопрос, что вы читали, был ответ, например, «Ветхий Завет».
Отлично, такое было. Да, тоже подростковая книжечка, да.
Ну, там так, да, вот «Убить пересмешника», да. Значит. Ну, там, потом какой-то был всплеск интереса к творчеству Сергея Шаргунова. Вот, но это правда...
У московских, я думаю,
да, это тот же человек, который читал «Ветхий Завет». Причем вот, любопытно это вот все. При этом писать им интереснее, чем читать. Видимо, так много задают уроков литературы там, и так вот прокачивают серьезно, что когда о чтении на студиях обычно обсуждений, так сказать, дети не очень любят, но при этом с удовольствием выполняют всякие упражнения литературные, пишут, импровизируют совершенно завораживающе. Вот даже не старшая, а младшая группа, она умудряется за полтора часа занятия написать там по 2-3 сказки достаточно толковых. Я смотрю на них и думаю, ух ты, девочки, я так не умею. Вот девочки маленькие, любят читать все, что интересно, про природу любят читать. Очень большой популярностью такой детский нон-фикшн, всякие энциклопедии о том, о сём. Значит, прекрасно идут у них мифы Древней Греции, значит, у маленьких. Вот. Любят читать про приключения, любят читать сказки. И когда я как-то раздала им бумажки и попросила, что, вот, девочки, что бы вам хотелось вот увидеть, вот про природу, больше спокойных моментов еще была такая формулировка, то есть слишком резких сюжетных поворотов и слишком таких зловещих они все-таки не очень любят.
Нет, мальчики, наверное, что-нибудь такое вот зловещее любят почитать.
Да, тоже не факт. Хотя вот в младшей группе девочки у меня занимаются, мальчиков ни одного, поэтому я совершенно не знаю, что вот читают мальчики от 8 до 11 лет. Вот, и девочки в этом возрасте, кстати, очень любят читать детские стихи, такие, но не слишком детские. Вот мы с ними там проходили Рупасову и Бородицкую, и Кружкову, они вот с удовольствием вот это вот все читали, то, что не совсем для маленьких, там и вот стихи Насти Орловой, которые на более старший возраст рассчитаны, вот это вот все прекрасно пошло. Мы такой книгообменник устроили вот в какой-то момент. Началось с того, что я принесла там каких-то пару книжек. Вот, говорю, давайте читать. И они все подняли руки, сказали, я буду читать первое. И вот мы стали читать по кругу, носить друг другу всякие интересные книжки. Ну, вот, например, сейчас вот два тома Марии Пармы читали. И первую «Вафельное сердце» и «Вратарь моря». И вот на 8-11 лет это вполне себе прекрасно, значит, воспринимаемая книга, хотя и взрослому мне человеку было читать это, эти книги. Да? Нет, не тяжело, наоборот, мне хорошо, комфортно, интересно. То есть я ни в коем случае не могла бы сказать, что это книга для детей. Нет, это книга для семейного чтения. Вообще я очень люблю как раз вот такие книги сама, которые для семейного чтения, то есть которые можно читать и ребенку, и взрослому, и будет интересно. И как-то, когда тоже вот садишься писать, тоже очень хочется как-то постараться хотя бы попасть вот в этот вот сегмент, когда написано для детей, было бы интересно и взрослым тоже.
Но вообще, отвлекаясь немножко от темы, я, например, со своим подростком прошлым летом прочитал «Формулу свободы» Иры Богатыревой, да, и дал, соответственно, дал своей дочке, и потом дочка еще и... А сейчас же можно через социальную сеть, тем более, что если папа знаком, по-моему, написать самому автору, со самим автором пообщалась, то есть с Ириной Богатыревой, и шикарная, вообще совершенно замечательная тема вообще свободы, что такое свобода и что такое несвобода, которую Ирина Богатырева поднимает, вот как раз это повод, чтобы, а, понять, что твоего подростка ты волнует, да, и, б, просто поговорить о каких-то очень важных темах. И тогда я предлагаю, знаешь, что напоминаю, что у меня в гостях писатель Виктория Лебедева, и мы говорим сейчас про ее повесть «Слушай птиц». Вот давай-ка о ней как раз и поговорим. Еще раз покажу это издание. Вот совершенно шикарное издание с замечательными иллюстрациями.
Ну, это, собственно, серийное оформление конкурса Михалкова, и в этой серии уже больше 40 книг вышло, вот в издательстве «Детская литература». И, собственно, Ирина Богатырева с первой частью романа «Кадым», то есть «Луналикой матери девы», тоже выигрывала этот конкурс, и у нее тоже вот есть книжка в таком вот оформлении. И там вообще много всякого интересного в этой серии, вот.
Слушай, смотри, давай немножко про повесть. В какую ситуацию попадает главный герой? Главный герой книги Ярослав. Такой мальчик из московской семьи. Семья переехала из Воронежа в Москву. Такие пробились такие. Вот куда они пробились, это вопрос. Потому что мальчику обещали Диснейленд, а попадает он к своим чудаковатым, как говорят родители Ярослава. Он очень не любит, когда его называют «Солнышко» и «Ярик». Я бы на его месте тоже не хотел бы, чтобы меня называли Яриком. Вот. И он попадает к дяде Мише, таком, с точки зрения мамы и папы. А мама там, мы видим, даже сам Ярослав. Там очень интересно, там очень много интересных вещей, даже чисто языковых, стилистических для меня, как когда я читал. Да? Например, это вроде бы идет описание, там нет от первого лица, но все-таки мы на все смотрим со стороны Ярослава, да? Там вроде такое условно третье лицо, да? Вот это мне как раз и нравится в этой повести, когда ты вроде понимаешь, что это повествование идет от третьего лица, но все равно это глаза вот Ярослава, ты смотришь на все глазами Ярослава. Вот в какой вообще ситуации попадает главный герой? Главное, какого, в общем-то, леса он попадает в заповедник, причем архитектурно экологический, я насколько понимаю,
ну,
да?
Ну, это этнографический музей. Об этом впрямую не сказано, но я, когда писала, представляла Тальцы. Конечно, это, значит, у истока Ангары, там, недалеко на берегу Ангары, около Байкала, такой заповедник.
Ты там была?
Известный, деревянного зодчества музей. Да, я там была. Вот, и там действительно вот летом работают сотрудники с семьями, они живут вот в таких вот общежитиях, которые там описаны, иногда это большие семьи, и работают в музее. Соответственно, персонаж дядя, там, дядя Миша,
дядя Миша,
орнитолог,
и
тетя Марина, да. Он, по мнению, значит, своих других московских родственников, он считает ворон. На самом деле он орнитолог, он ученый, он преподаватель университета, как с удивлением обнаруживает мальчик, пообщавшись с этим странным дядей Мишей поближе.
Птичек он считает, как мама говорит.
Нашел
занятие для взрослого человека. Да.
Да? А жена у него, соответственно, она художница, она лепит из глины, рисует картины, она ведет мастер-классы для детей там при музее, и это большая такая дружная семья, где четверо детей, три девочки старшие,
и
наконец-то
мальчик.
Четвертый мальчик. Это тоже для московских родственников какая-то непонятная история, что, в общем, при бытовом достаточно серьезном неуюте люди не перестают вот любить детей и рожать детей. Это один из поводов, собственно, московским вот этим ребятам из Воронежа, приехавшим и зацепившимся таким вот условно клерком в таком вот в архетипичном таком не очень добром понимании современном вот этого дела. Вот, значит, эти родственники странно смотрят на семью из заповедника. А, собственно, почему попадает мальчик в заповедник, там тоже история простая, она такая фоновая, но тоже очень типичная. Когда начался кризис, у многих семей, которые, значит, по сути, жили в кредит, да, имея вот большие зарплаты, вот зарплаты снизились, кредиты не отданы, начинается, значит, охота коллекторов за теми, кто не выплачивает кредиты. Там, в принципе, фоном очень неподробно, но все-таки дается понять в этой повести,
да,
что как
есть,
раз в такую ситуацию и попадает семья Ярослава. У них, конечно, и ипотека, у них, конечно, значит, проблемы из-за того, что некие там продажи просели, у них снизились доходы, и начинается такая вот коллекторская охота, и, собственно, мальчика увозят, чтобы не травмировать. Угу. Значит, его отправляют к родственникам, да. Да, к дяде Мише, чтобы не травмировать мальчика, чтобы, если придут вдруг в дом коллекторы отбирать то и сё, значит, чтобы мальчик этого не видел. И вообще там, собственно, родителями сделано все, чтобы мальчика не травмировать, чтобы он не вышел из детства. За него думают, за него все решают.
Ну, мальчик там не личность.
Мальчик не личность ни в коем случае. Вернее, нет, мальчик-то личность, к нему родители как к личности не относятся, от него относятся как к маленькому ребеночку, за него решается все. И вот, и вдруг этот мальчик попадает к другим взрослым, которые готовы воспринимать его как вполне себе самостоятельную единицу. Мальчик не понимает, что происходит. Взрослый человек, дядя Миша, ученый, вдруг с ним разговаривает. Тетя Марина, значит, художница, взрослая женщина, тоже с ним на равных совершенно разговаривает. Объясняется все, значит, что требует объяснения, и при этом ни в коей мере не унижают, не говорят: ты маленький, ты глупый. И он, конечно, очень-очень сильно озадачен этой ситуацией. Угу. Это то, что вот касается отношений этого ребенка, описанного со взрослыми в этой повести. Вот эта линия самая, наверное, важная.
Сейчас прервемся по поводу повести. Андрей Борицкий написал: «Игорь и Виктория, здравствуйте. Как вы относитесь к тому, что много литературы, печатаемой для юного читателя, становится слишком современной, ориентированной на моде и трендах? Почему так мало истории хотя бы на простых и детских примерах, где воспитание в духе патриотизма, любви к родине, близким животным, природе, где дружба и уважение, помощь и забота? Спасибо».
Мне кажется очень странным это противопоставление, честно говоря, потому что современность ни в коей мере не мешает любить родину, допустим, или писать о природе. Просто все авторы разные. Если взять, допустим, вот эту серию конкурсов Михалкова, которых вот уже в этом году будет 7-й открываться летом, то там больше 40 книг, из которых есть много достаточно исторических книг, вот, и вполне попадающих вот под описанную, значит, категорию. И, опять же, книг нет, или мы о них не знаем и знать не хотим?
Да, это другой вопрос.
Сейчас, к сожалению, очень настороженно, опять же, те же самые взрослые очень настороженно относятся к современной прозе. И вот сейчас я работала на книжной ярмарке на стенде уже вот не как писатель, а как редактор. И я стояла вот около стенда, собственно, издательства «Детская литература», где с марта имею счастье работать. И я наблюдала за тем, как себя ведут родители и с каким скепсисом огромным от ней относятся к чему бы то ни было. И даже когда они конкретный запрос какой-то вот посылают, да, высказывают человеку на стенде, и им приносишь конкретную книгу, которая вот соответствует этому запросу, то, в общем, как-то, ну, это же не вот не Маршак там и не Носов.
Но это же не проверено временем, да,
это же не проверено временем, и дело не в том, что книг нет, а просто готовы ли мы вот это вот все воспринимать, там, покупать как-то, и, в общем, я не вижу такой вот большой готовности. Еще как-то, ладно, переводная проза, вот, слава богу, пошла, действительно, очень много очень хорошей современной переводной прозы сейчас изданы и продается, но, опять же, на перевод, конечно, не всякая книга попадает, и там меньше, собственно, таких вот проколов, условно говоря, вот в содержании, потому что это все равно уже какой-то отобранный поток, переводят не абы что, а самое лучшее. А когда вот публикуется современная проза здесь и сейчас, я не хочу сказать, что она плохая, ни в коем случае нет, но это то, что еще не устоялось, это часто достаточно такие какие-то больные здесь и сейчас вопросы, больные темы. Очень сейчас общество такое расколотое, и очень много совершенно внелитературных вот вещей, на которые обращается внимание, и каких-то политических противостояний, которые совершенно не должны применяться, на мой взгляд, к литературе, тем более к литературе для детей и подростков. Вот, поэтому мне вот хотелось бы для начала, чтобы люди избавились от этого вот такого настроя сопротивленческого несколько. То есть ну, если мы хотим современную литературу, да, вот, и как-то воспринимать ее, то да, иногда, может быть, мы должны готовы к тому, что мы купим что-то, что будет нам не близко, там, идейно ли или стилистически.
Это просто не наша книга, да.
Да, ну просто все. Действительно, книги вот бывают наши и не наши, это совершенно правильно, и если вдруг что-то не нравится, то это не значит, что даже в той же линейке, в той же серии не понравится тебе что-то другое. Это нормально. Ну, то есть современная проза, любая, взрослая или детская, это то, что мы отбираем сами здесь и сейчас, и мы должны все-таки морально быть готовы к тому, чтобы вот попробовать хотя бы этот отбор сделать. Пусть мы иногда наколемся.
Да, она есть, ее очень много, поэтому в ней очень сложно ориентироваться, и часто мы просто о ней не знаем. Я, опять же, обращаю внимание вот на книгу моей гости, писателя Виктории Лебедевой «Суши и птиц». Мы сейчас говорим о ней. И вот вопрос как раз о противостоянии отцов и детей, да, так называемом конфликте отцов и детей. Ведь, по сути, в книге, в повести ты на очень коротком метре, как говорят кинематографисты, да, ты показываешь две модели взаимоотношений отцов и детей. Да?
Ну да.
Да, две модели. Первая модель – это модель родителей Ярослава и Ярослава, где все за него решают, где у родителей определенные ценности. И тут появляется очень интересно. Ты ведь вводишь другую модель параллельно с вот моделью Ярослава, да, потому что дядя Миша уже появляется в семье, чтобы забрать, собственно говоря, племянника, да, и отвезти вот к себе туда, как думает мама, что вот он прям поедет прямо на Байкал, на который, ну, это спойлер, но мальчик не попадает в результате повести.
И из-за мамы же, по сути, да, он не попадает.
По сути, из-за мамы, да. И вот этот дядя Миша, у которого все падает в этой квартире, потому что это неестественная для него среда, да. И вот он такой неуклюжий, и он птицами этими занимается. И вообще первое, что видит Ярослав, это то, что дядя Миша постоянно спит. То есть он спит по пути там, в аэропорт, он спит там чуть ли не в самолете. Но именно в самолете он видит, как он внимателен, во-первых, к своему племяннику Ярославу, да, и как он не становится на какой-то пьедестал. Когда он попадает в вот эту семью, тетя Марина и дядя Миша, он видит, что даже со своими детьми они не занимают вот этой высокой планки взрослый и ребенок, да, они объясняют, они общаются. И вот эта вот уникальность, вот действительно ли есть этот конфликт? Понятно, что он есть, потому что чисто, ну, чисто психологически, да, взросление — это всегда конфликт, это и внутренний конфликт, ну, да, тоже, да, и без конфликтов между поколениями не обойдешь, но все-таки вот этот острота этого конфликта, на твой взгляд, надумана или это действительно есть?
Ну, на самом деле, это все тоже очень сильно зависит от взрослых, и вот конфликт будет или не будет, по сути, зависит от того, насколько взрослый человек готов отпустить своего ребенка во взрослую жизнь. Часто мы видим вот родителей, я думаю, что ты и сам таких много наблюдал, которые морально не готовы к тому, что ребенок повзрослеет. И отпускать не хочется, особенно маме.
Прости, иногда я смотрю на родителей и думаю, что и они не позволили себе повзрослеть. Вот в чем беда.
Вот и либо им не позволили, либо они сами не повзрослели. И это такое вот детское собственничество по отношению к своим детям, за которых вот решается все. Вот ах ты маленький, и курируется, значит, потом курируется в какой институт поступать, потом на ком жениться или за кого выходить замуж, потом как воспитывать внуков, и получается такой какой-то бесконечный, неразрывный круг инфантилизма. Это очень жалко. А дети сейчас современные, они часто взрослее взрослых наших, и не мной придумано, но мне очень нравится вот это вот наблюдение о том, что сейчас уникальная, собственно, ситуация, когда бабушки учатся у своих внуков и внучек там, тому же общению с электроникой. Раньше всегда опыт передавался от старшего к младшему. Сейчас вот с развитием техники эта модель поломалась, и сейчас часто взрослые, вот такие пожилые взрослые учатся у своих вот маленьких там детей, у внуков, у своих, не у детей, да, как пользоваться, или даже у правнуков, как пользоваться там тем же телефоном или планшетом. И это прекрасно, как раз повод для вот сотрудничества и взаимного вот обмена опытом, но морально, конечно, взрослые многие, и особенно пожилые, к этой модели не готовы совершенно. Угу. Вот, и, собственно, все конфликты в основном на эту тему именно от того, что детям не дают самостоятельности, а слишком много навязывают вот себя и своих решений. А ведь люди разные, и как раз такие, к сожалению, модели навязывают, увы, люди не очень умные. Чем умнее человек, тем меньше он давит. Это просто вот наблюдение такое немножко из жизни. То есть, как правило, человек самостоятельный и по-настоящему психологически взрослый, он не давит на своих детей, он с ними сотрудничает. Сейчас, слава богу, таких семей все больше, но все равно есть и вот эта вот тенденция к давлению и постоянному вот там, вытиранию носа своему ребенку. Там. Угу. Это как в Ералаше, там, иду, как Витенька, иду маленький, или Мишенька там был до сих пор.
Такой великовозрастный, да.
Да-да-да, когда он уже там на самосвальчике или там на КамАЗе приехал, да, вот.
Да-да-да, ему нос вытирала бабушка. Здесь, видишь, одна из, на мой взгляд, генеральных линий повести, которая прям от начала и до конца прослеживается, да, это повесть свободы и несвободы человека, mm-hmm. да, потому что, по сути, ведь Ярослава забирает свободу, потому что, видимо, кто-то у этих родителей, у самих забрал эту свободу.
Ну, в общем...
И вот эта парадигма какая-то, там это не видно по маме и по папе, не видно, то есть, ну, не проговорено это в повести,
потому что нет смысла. Ну, даже эти бесконечные кредиты, это очень серьезная кабала. Тоже, психологически.
Плюс это же статусность, это постоянная статус. Он учится в самом лучшем там лицее каком-то.
У него куча кружков, он учится там на гитаре, у него самый лучший фотоаппарат, и, в общем, это
да,
вот
да, причем за него решает, что ему, он хотел там мыльницу, чтобы с собой таскать, а ему...
В кармашке, да. Ему такой ему хороший зеркальный, такой вот самой последней модели, и в итоге дядя Миша наконец-то показывает мальчику,
как снимать,
как пользоваться этой вот здоровой штуковиной, которую мальчик тихо ненавидит. И, мальчик понимает, что фотографировать интересно и не так сложно. Главное, вот уметь. И дядя Миша каким-то образом ему так вот показывает, ненавязчивые, достаточно просто базовые правила объясняет, и мальчику становится интересно, наконец-то. Вот
как равный, он это делает как равный.
Да.
Да. Он это делает не как взрослый, я сейчас тебя научу, как надо делать. Да, он просто делает как равный, делясь своим собственным опытом. Да. Да. Причем то, что удивляет Ярослава, дядя Миша не боится признаваться в том, что он что-то не знает. Это его удивляет и шокирует. А?
Ну да, он не привык. В доме все как бы родители, даже если что-то не знают, он сделал вид, что знает, и просто вот уйди, не мешай, там мне сейчас некогда. Это тоже к вопросу модели поведения. Да,
и ведь родители. На самом деле вот этот короткий опыт, а Ярослав проживает этот опыт очень уникально, да, проживает, ведь он сталкивается со смертью. Да, не со смертью человека, да, а со смертью, в общем, птенцов-трясогузки, того гнездышка, который он наблюдал, да. Но он сталкивается, и очень интересно, как в повести описано, как дети реагируют на трагедию ухода, да, ну, вот на, там, девочки по-своему реагируют, то есть девочки более деятельные, они включаются в какую-то социальную деятельность. Мальчики пытаются справиться с этим бессилием перед смертью, ведь это очень важный вопрос жизни и смерти. Да?
Ну, да.
А, он, Ярослав там пытается справиться тем, как бы выместив гнев в каком-то движении, в какой-то энергетике. Да? Он начинает раскачивать вот эту девочку Яну, которая там тоже небольшой совсем спойлер, испытывает романтические чувства, первые романтические чувства. Вообще очень, очень интересно, что для тебя было важно, самым важным, когда ты писал повесть? Что важно? Просто показать вот эту ситуацию разных миров, да, деревня. Причем, вот опять же, родители ведь не дают возможность, то есть, по крайней мере, мама не дает возможность своей собственной сестре иметь свободный выбор, да. Вот, что она не закончила академию, да, она уехала, там, вышла замуж за этого Мишу, да, и уехала, да, и вообще вот всю жизнь сгубила.
Профессия немодная, да.
Профессия немодная, неденежная, они могли в Москву переехать, и в Москву не переехали, да. Что для тебя было важным, когда ты писал эту повесть?
Я, честно говоря, даже не знаю, вот, просто вот села, стала писать, и вдруг появились какие-то новые сюжетные линии. Там, например, там достаточно, ну, очень много места уделяется еще одной линии, там тема воровства и жадности.
Угу. Вот
это то, что как раз-таки связано с упомянутой девочкой Яной, которая чуть младше Ярослава. Ярослав-то небольшой совсем по возрасту, ему там 12 лет, а Яне там чуть больше 10. Это не совсем подростки, это дети, которые вот-вот станут подростками. И со своей вот этой вот тоже детской какой-то непосредственностью вот они там решают еще эти вопросы. Мне была важна вот в частности и эта вот тема тоже, да, одна из таких вот... Почему люди воруют, да, собственно, почему они не готовы делиться? Вот это...
Да, и причем это происходит, начинается с детства.
Сейчас, сейчас как-то, ну, в принципе, люди подкормились, цивилизация так далеко вот зашла, что сейчас уже, ну, редко встретишь какой-то вот там голод в чистом виде или какую-то вот нищету в чистом виде. Это встречается, но это всегда связано с какими-то очень там радикальными проявлениями или событиями. То есть раньше это гораздо более массовая, да, была история. Наоборот, как-то цивилизованно жили вот, ограниченное, да, количество людей. И почему до сих пор это актуально? Хотя, в общем-то, все, ну, как более-менее сыты, обуты, одеты. Вот еще вот эта линия была важной для меня лично.
Ну, подытоживая наш разговор о повести, у меня, на самом деле, гораздо больше вопросов по повести к автору, но я могу сказать, что если вы... И, опять же, я рекомендую это прочитать даже в большей степени взрослым, потому что эта книга, как обычно, говорит... подросток или ребенок даже говорит нам, взрослым, гораздо больше, чем мы, взрослые, можем сами сформулировать часто, во-первых. Во-вторых, это хорошая книга для семейного чтения, когда вы можете со своим ребенком прочитать эту книгу и поговорить о ней, о тех темах, которые там есть, что его зацепило, что нет. В-третьих, вы даже найдете там небольшие уроки по фотографии. Так что рекомендую эту книгу и в этом смысле. Тоже слушай птиц. Виктория Лебедева. Буквально через неделю она появится на полках книжных магазинов. Покупайте, читайте вместе с детьми и дискутируйте. Мы примемся буквально на 20 секунд. Нам Андрей еще задал один вопрос, и мы, Андрей, на него ответим как раз после небольшой паузы.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях писатель Виктория Лебедева. Мы говорили о ее книге «Слушай птиц». И вот Андрей нам задал вопрос. Игорь, спасибо вам, Виктория. Разрешите еще один вопрос. Есть ли сайт, где можно увидеть рейтинги и отзывы читателей именно по детской литературе? Большое спасибо.
Честно говоря, я просто не знаю ответ на этот вопрос. К сожалению, я на рейтинге не ориентируюсь. И я, когда хочу узнать что-то о детской литературе, я просто иду в библиотеку. Библиотеку Гайдара. Я иду в методический отдел к Татьяне Рудишиной, к Марии Долецкой. И просто спрашиваю. Я не знаю, где они, значит, достают сами эти рейтинги и списки, но это совершенно прекрасные списки. Потом я с этим списком иду уже не в методический отдел, а в отдел, значит, где, собственно, книги хранятся. По списку все, что сейчас не на руках, мне выдают. Я вот этот мешок везу домой, там читаю, в общем, потом возвращаю, беру новый мешок. И я очень рекомендую вообще всем, вот кто задается этим вопросом, прежде всего пойти в какие-нибудь хорошие детские библиотеки, либо в РГДБ, либо в Гайдаровку. Вам там помогут. Для этого совершенно не обязательно ориентироваться на сайт. На сайтах все-таки очень много такой вот информации, ну, личностной часто. Мне кажется, просто проще обратиться вот к профессионалам. Я очень советую всем.
Да, но есть, безусловно, сайт сайты детских издательств, например, где есть какая-то информация. Есть «Книга.ру», там есть у Михалков
конкурсов, премии. Это вот конкурс, это одна история. Вот большие конкурсы, конкурс Михалкова, конкурс «Книга.ру», который буквально, по-моему, сегодня стартовал, кстати говоря, туда можно вот работы отправлять. И там есть детское жюри в работе. Угу. Вот, и вот «Книга.ру» 10 лет, Михалковке вот уже 12, она с 2007 года работает, еще при жизни Михалкова была к его 95-летию там организована, потом вот Михалков умер, и каждые 2 года, конкурс идет, и там очень много социальной прозы, как раз-таки такой вот, что можно как раз семейно обсудить с детьми. Вот. Но, допустим, вот в «Книга.ру» в открытом доступе висит обсуждение, висят тексты. А, допустим, на конкурсе Михалкова жюри работает, детская работает, в закрытую, скажем, это не выносится на обсуждение. Но, допустим, это позволяет избежать некоторых каких-то вот ругачек, которые случаются в комментариях. Вот за что не люблю сайты рекомендательные. Там, и, во-первых, не поймешь, где просто реклама, а это тоже, в общем, случается, да, когда, в общем, книжка хвалится рецензентами не потому, что она хорошая, а потому что человека наняли, и книгу надо продать. На самом деле это совершенно нормально, но вот я бы все-таки на библиотекаря ориентироваться. О, кстати же, Гайдаровка, собственно, каждый год делает каталог 100 новых лучших детских книг для детей и подростков. Только что вышел, собственно, новый томик, новое издание. Их уже много. Они все тоже висят на сайтах. Вот можно заглянуть вот в эти вот каталожики и посмотреть. Там обложка, описание книги, автор, художник, все это указано. Вот, пожалуйста, прекрасный ориентир. Оно и в электронном виде тоже вот этот вот каталожик-то существует.
Давай, да, спасибо большое. Андрей благодарит за совет, говорит, что 100% с ним согласен. Отлично. Вот расскажи-ка, пожалуйста, вот про третий сборник в настоящее время. Начнем мы с прозы, можно даже показать, можно там вот поднять.
Сейчас покажу.
Да, вот настоящее время проза, настоящее время драматургия
и настоящее время поэзия.
Расскажи вообще, кто вошел в эти сборники, начнем с прозы, по какому, в общем, принципу отбирались произведения, авторы? Расскажи немножко.
Это часть грантового проекта «Путь в литературу», который Союз писателей Москвы смог осуществить вот в прошлом году благодаря фонду президентских грантов. Мы выиграли грант на семинары, которые уже с 99 года существовали в Союзе писателей Москвы. Открыла их еще Римма Федоровна Казакова. Потом, после ее смерти, занимались, собственно, другие члены Союза писателей Москвы этим проектом. В частности, занималась я и моя подруга поэт Елена Сухова, Александр Переверзин занимался, главный редактор издательства «Вомега», где вышел сборник «Настоящее время». И многие другие. И, собственно, отбор был многоступенчатый в эти сборники. Сначала у нас был отбор в семинары, потом, люди посетили семинары. В декабре прошлого года это состоялось событие. По итогам работы семинаров были отобраны авторы и тексты. Руководителями этих семинаров, собственно, были отобраны. И вот получились эти 3 тома. В итоге тут чуть больше авторов, чем, собственно, участвовал в семинарах. У нас любопытно получилось с поэзией, история. Очень много было очень хороших заявок, и поэтому у нас некоторые люди из 5 баллов возможных получали 7-ки. И из-за того, что они слишком высокого уровня профессионалов, в семинары они уже не поехали учиться, мы с удовольствием пригласили их в том поэзии. Поэтому вот том поэзии, он такой вот много 7-ёрочников. Кстати, некоторые 7-ёрочники были отмечены на премии «Лицей», которая только что закрыла сезон, премия для молодых авторов имени Пушкина. На Красной площади вручали премию. Здесь, например, есть в этом томе Антон Азаренков, лауреат 3-й премии. Есть Евгения Баранова, Василий Доцентов, это обладатели спецприза журнала «Юность». И, поэзия, несмотря на то, что томик самый худенький, здесь аж 25 авторов, а вот драма у нас самая толстая, там всего 9, потому что это пьесы полнометражные. Ну, вот. Но как... мы о прозе, да, угу, хотели
да,
поговорить.
Как ты понимаешь, я все пропустил на Красной площади, потому что работал.
Ну, понятно.
Поэтому я много
нет, я успела все-таки посетить вот церемонию, собственно, награждения авторов. Очень рада. Вот, значит... У нас некоторые прозаики, которые здесь ну, представлены в этом томе, они тоже вышли в финал. Ну, например, Борис Пономарев из Калининграда. Правда, ну, премий таких вот он не получил, но финал это, там, да, это больше 900 авторов. Это вот очень здорово. Значит, в этом томике 22 прозаика. Значит, некоторые совершенно дебютанты. Например, Маша Хакалина, значит, первая публикация здесь вот повесть, собственно, Маша, которая, правда, повестью не названа, очень короткая, остальное все рассказы, мы не стали на этом акцентировать внимание. Вот в зале ожидания маленькая повесть Маша Хакалина, это студентки МГУ, да, сама Мария к нам, значит, из Сочи приехала, ну, сюда, в Москву учиться в институт. Вот этот дебют, например. Есть тут Игорь Савельев, который уже несколько романов издал в Эксмо, у него даже авторская серия была. Тут люди очень разные.
Есть Евгения Декина, например, да. Есть Ирина Богатырева, о которой
да,
мы уже
это,
упоминали.
Ну, есть да, такие вот уже состоявшиеся авторы, а есть вот совершенно такие вот дебютные публикации. Здесь есть и фантастика, и реализм, и, в общем, все что угодно.
Даже
вот,
антиутопия.
Дебютант, вот Алина Пулкова, в общем, дебютант, значит, она из... Кронштадта, если я не ошибаюсь, тоже интересный вот прозаик такой вот социальной прозы. А есть, например, какие-то вот фантастические всякие, значит, истории, например, вот у Романа Госева «Рассказ туриста», это, в общем, совершенно нереальная такая мистическая линия, и тут и такого достаточно. Тут очень как-то мы старались представить такой вот спектр тем, угу. И это, в принципе, всех сборников касается. Ну, наверное, вот драматургия получилась наиболее однородной. Там вот такие именно остро-социальные какие-то вещи преобладают. Вот.
А да, у драматургов вообще преобладают остро-социальные вещи у наших современных российских?
Ну, я даже не знаю, что тебе ответить, пожалуй, по моему ощущению, да, но, может быть, я не права, то есть из-за того, что я не являюсь вот профессионально, mm-hmm. как бы, драматургом, я могу многого просто не видеть, и когда вот ты недостаточно в материале, все-таки оценивать как-то было бы неправильно делать mm-hmm. выводы. Ну, вот mm-hmm. так получилось, что вот у нас вот этот том драматургии вот сложился, наконец-то, не из коротких пьес, у нас был уже опыт издания таких вот коротеньких пьес, у нас был такой проект, сборники «Литеры» мы издавали тоже, значит, еще в 10-м, там, в 11-м, 12-м году, там были мини-пьесы, а здесь все-таки 9 пьес, ну, это длинные пьесы, и вот у нас вот Алексей Синяев какие-то, значит, пряники всякие собрал драматургические за пьесу, опубликованную в этом сборнике, называется «Взломанный». Uh-huh. Вот, например. Значит, не только мы, но и вот другие профессиональные люди оценили.
Расскажи тогда о поэтическом сборнике. Я, честно скажу, я в современной поэзии к ней отношусь несколько настороженно, потому что, ну, наверное, потому что я ее мало читаю по своей специфике, да. Вот мне приходится много прозы читать. И все-таки, что такое поэзия? Чем интересны вот эти авторы и их творчество, которое вошло в сборник?
Том поэзии, это, ну, на мой взгляд, это достаточно типично представлено то, что сейчас происходит в современной поэзии. Она стала, вот по сравнению еще там, если лет даже там на 30 назад отмотаться или больше, она стала более жесткой, менее причесанной, то есть стихи длинные, со сложным ритмическим рисунком, как правило, с не всегда четкой рифмовкой и с таким вот сбивающимся ритмом, и это, наверное, то, что вот преобладает в современной поэзии все-таки, и здесь есть несколько человек, которые все-таки пишут такие вот регулярные стихи, их мало, но...
И что значит регулярные стихи?
Ну, то есть более там классические какие-то размеры, угу. какие-то вот, ну, более традиционные, что ли, хотя сейчас уже тоже даже ну, про традицию говорить было бы, наверное, глупо, потому что сейчас традиции очень сильно поменялись. Вот опять же, на том же лицее победила Значит, девушка заняла первое место, и, значит, шум тут же начался в Фейсбуке о том, что вот, победила верлибристка. Как будто это какое-то чудо, а, собственно, верлибр-то уже...
Верлибр, мне кажется, уже очень надоел.
Не, просто это уже, ну, как бы вполне себе в какой-то классический путь вписывается, даже противопоставлять одно другому, на мой взгляд, глупо. Но, опять же, вот том поэзии подготовлен, собственно, лично Александром Переверзиным и Илиной Суховой, значит, это ассистент нашего семинара поэзии много лет. Значит, также вот семинар вел Олег Хлебников. Вот они отобрали, они составили. И мне ли судить, опять же, о поэзии, когда вот такого уровня там профессионалы это все дело собирают? Мне вот сдали том, как... значит, куратору проекта, сказали, вот наш том поэзии. Угу. В нем 20-25 авторов, они хорошие. Я прочитала, поняла, что авторы хорошие, достойные. В общем, отличный том. А вот прозу и драматургию я все-таки еще как редактор, конечно, готовила сама вот к печати, потому что я редактор прозы, литературный редактор. Угу. И тут я, конечно, лучше ориентируюсь, а поэзию вот просто мне сдали, мне все нравится.
Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. И, дорогие друзья, что я могу сказать? Если вы хотите знать, какова наша жизнь, что в ней происходит, то читайте прозу актуальных авторов, то есть авторы современников, которые пишут прозу, поэзию и драматургию сегодня. Большое спасибо, Вик, что пришла. И, конечно, рад всегда видеть тебя. До свидания. До каждый понедельник в 16:00 мы рады говорить о книгах. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.